Всех приветствую зрителей канала Фейгин Лайф. Мы начинаем очередной эфир, назвали его день 10. У нас снова в гостях Алексей Арестович, и мы хотели узнать у него о всем, что происходило за последние дни, ну и предыдущий день тоже. Чтобы не терять время, у нас очень немного его. Алексей, расскажите нам о ситуации в самых критических точках, вот от Мариуполя до остальных.
Мариуполь в окружении почти полном. Сегодня договаривались про гуманитарные коридоры, но там и под Волноваха, но не пошло, потому что российские войска продолжили обстрел. Я не думаю, что это злонамеренно. Честно говоря, мне кажется, что это недоразумение, скажем так, деликатно. То есть не согласовали позиции. Проясняем. Занимается вице-премьер наш, министр по оккупированным территориям Ирина Верещук. Я думаю, она... Второй момент. Значит, под Николаевым они не оставляют свои попытки. Сегодня воздушный десант был, сбили 4 вертолета. И вообще сегодня любопытнейшая вещь. То есть на земле практически стоят, ждут тыловых колонн, пополняются запасами. Но попробовали налетать авиацией очень много. И очень много вертолетными десантами. При том, что из 25 или 26 попыток вертолетного десанта удался только один на Новую Каховку, остальные все позбивали сегодня в том числе. И забавные такие курьезы, которые становятся символическими в боях с российским десантом в Николаеве и в аэропорту Николаевском принимает участие Николаевская патрульная полиция. То есть это ребята, молодые ребята на пластмассовых машинах, как бы, да. И ведут общевойсковые бои, лупят российский там десант.
О чем это свидетельствует? У них нет резерва? Вот мы хотим понять.
У кого?
Ну, как можно... Вот у российской стороны есть резервы или нет вообще? Мы пытаемся понять.
У российской стороны нет. Ну, по нашим данным и по данным западной разведки, как публикуют, 90% войск, сосредоточенных вокруг Украины, были введены уже в Украину. Свидетельствует это о том, что они прошли наземные попытки и решили проскочить по воздуху. Потому что наземные попытки в отношении Николаева за последние трое суток предпринимались 4 раза. И все заканчивались расстрелом и забором пленных. Вот решили проскочить на вертолетах. Сегодня вообще черный день российской авиации, черная суббота. По предварительным данным, очень скип, сбито 2 Су-34, новейших истребителей бомбардировщиков. Сбито доказательствами летчики в плену, вот номера там и так далее. Это то, что доказано. Сбито Су-30 сейчас. Сбито 2, по-моему, Су-25. И сбито не менее 6 вертолетов в настоящий момент. Это цена за попытку надавить, оказать ближнюю авиационную поддержку войскам авиации. Плохая погода, самолеты реактивные ныряют под облачность и становятся добычей наших ПЗРК. Про вертолеты говорить нечего, там их стрелковым оружием сбивают. Нанесли удар сегодня в районе Херсона. Мы сильны по скоплению войск. Там оценить трудно, но 4, да, огромных столба дыма было. В Вевере у нас здесь, в Киеве, попадаться Гастомель, Буча, Ирпень. Самое противное, что они нехорошие, что начались массовые репрессии в отношении мирных граждан, потому что, ну, и дети расстреляны, и дети по подвалам сидят, раненые автоматными очередями, которых не выпускают, не дают лечиться. Попытка договориться о зеленом коридоре провалилась, не дают увезти людей из Гастомеля. А там есть места, где по 70 малышей сидит в подвале, 5-летних там и меньше, и их не выпускают. Причем вчера ломились, стреляли через двери очередями и ранили нескольких детей, и сейчас не выпускают. Детские сады забиты и так далее, и так далее. Получается, что они там понесли большие потери, злобу срывают. Вот, продвинуться им дальше не удалось. Ирпень за нами, Буча частично за нами, частично за ними, Гастомель частично за нами, частично за ними. Это вот северо-запад Киев, где попадаются. А чуть севернее, там дальше, они стали... в такую оборону более-менее, пытаются работать артиллерией и подтягивать тылы. Сегодня целое утро тыловые колонны шли. А войсковых соединений не заходило. И, я же повторимся, 90% здесь, то есть они ввели их фактически в бой или в дело, и перестраивать и оперативно перекидывать куда-то сложно. Под Харьковом бои наша армия с контратаку там весьма успешно набрала трофеев. Бьют артиллерией и авиацией неизбирательно по Харькову. Там тоже сбили сегодня вроде как летчика, но надо уточнить. За Чернигов знаю точно, за Затоку знаю точно, за Зоново знаю точно и за Николаев знаю точно. С Харьков надо не хотелось бы брать. Вот. Но в целом ощущение, что притихли. Притихли, потому что наступление только Николаев только пытались двигаться в районе Запорожья. Трое суток на новую активность. Я ожидал, что они выйдут на околицы Кривого Рога, Запорожья, опять подожмут Николаев, но не вышло. Причем единственная ситуация оперативного маневра, который, по крайней мере, я отследил, когда создавалась под Нежином четверо суток назад, начали создавать группировку российских войск солидно. Должны были бросить на Киев, на Борисполь, Боровары, ну, на левый берег, получается, там, с этой стороны, со стороны востока. Но она была разгромлена частично, частично ушла под Харьков, потому что там огромные потери, и для восполнения этих потерь они Харьков снизу начали охватывать через Изюм, они кинули туда, но их уже и там остановили, и покрошили. И сейчас такая пауза, они не вытянули даже суток. Суток с небольшим тычков в подготовленную оборону под нашими ударами и попытки десантовой поддержки и воздействия авиации, которые тоже, ну, скажем так, откровенно провальная. То есть видно, что такая своеобразная огонь уже началась в военном отношении, когда командование гонят, видимо, из Москвы, а они гонят на местах, ну, вот эти попытки десанта в абсолютно провальные, как бы, когда их расстреливают, потом набирают пленных. Ну, это чисто вот красный пришла командира, железная воля гонят их вперед, но скоро, я это понимаю, это кончится, потому что просто кончится вертолеты и техника. По земле они уже не ходили сегодня. Вот это примерно оперативная картина. Позабивали себе тылы огромным количеством войск, которых нагнали. И вообще характерна такая штука, как попытка компенсации плохого уровня управления и тылового обеспечения массами войск. Но от этого управление становится еще сложнее, и обеспечение еще сложнее. Сами себя поймали в ловушку определенно.
Смотрите, Алексей, что с Киевом? Вот в Киеве процесс полуокружения, о котором вы говорили, он чем-то закончился? Сейчас какая ситуация в целом? У них каковы перспективы зажать в окружении весь Киев? Есть такая перспектива?
Ну, сейчас есть еле-еле четверть окружения. То есть они южнее Житомирской трассы не прошли на запад. То есть, по сути, запад и северо-запад. Юг свободен, восток свободен, север, ну, они не наступают, там находятся и наступают, потому что мы их отжимаем крепко. Ну, так вот, если по циферблату смотреть, они находятся с 9 до 12 часов. Все, и угрожают немного с часа, с двух. Но там крепкая нас оборона, а все остальное свободно. Люди въезжают, выезжают, спокойно себя чувствуют, без проблем. Так что
Мы уже,
перспектив. Ну, вот они
да.
очень сильно надеялись откружить нас, грубо говоря, с часу до пяти, а то и до шести, вот этой нежинской группировкой, но она не существует более. Как бы поэтому там какие-то остатки пытаются тыкаться, куда-то ехать, но у них тоже очень плохо получается.
Вот смотрите, а что с Белоруссией? Вот можно ли твердо сказать, что Белоруссия окончательно во всех качествах вовлеклась в войну и участвует на стороне Москвы в боевых действиях против Украины? Или так нельзя сказать? Да, с ее территории обстрел, с ее территории выходят
Нельзя
войска.
сказать.
Нельзя сказать.
Нельзя сказать. Да, уходят войска, ведется обстрел, но войска по нашим данным не ведут боевые действия против Украины. Более того, они там деморованы не в смысле трусят, а в смысле крайне негативно относятся к попыткам тянуть эту войну. И хотя официально при каждом рейсе 8 10-го обряда осуществляет этот пленомет при любой попытке то, чтобы категорически против. Но белорусы, как известно, портят рельсы. Знает ли это кто-то или нет, небольшая рельсовая война ведется. Белорусы помогают сильно Украине во всех отношениях, и такой глухой саботаж там зреет. Но батька же, в кавычках, за Беларусь обижается, когда Александр Григорьевич батька называют. Да, так вот он на моем стал устойчивый, иногда вылетает. Так вот, он же заявил, что белорусская армия, белорусское государство не позволит себя втянуть. На то, что Путин беззастенчиво пользуется белорусской территорией, но это как бы есть такое дело.
Смотрите, мы уже 9 минут, у нас остается 1 минута. Вот появилось сообщение о том,
Можем
что
посидеть еще, Марк. Еще есть
есть,
время,
да? У вас
оказывается.
просто, у вас
Можем.
плывет интернет, Алексей. Мы понимаем, у вас такие
Но
тяжелые
тут уже,
обстоятельства.
извините,
Да,
да,
тут
тут
ничего.
уже.
Не, а все понимают, будем смотреть, как есть, урывками, но будем смотреть. Смотрите, про нас, у нас появилась публичная информация, что вот один из участников делегации с украинской стороны на первых переговорах, фамилия его Киреев, Денис, мы не знаем, кто это такой, что он там вообще делал, но это как бы украинской стороне видать, что он был убит сотрудником СБУ за предательство, ну или при попытке его ареста. Это действительно такое происходит или не, это выдумка какая-то?
Сотрудники СБУ не убивают за предательство. Несмотря на войну, у нас сохраняется полный
Не, я
приемник
понимаю, да,
государства,
он пытался
Роскрафнет
скрыться.
и так далее. Да. Он, насколько я понимаю, Это была эксцесс исполнителя при попытке скрыться. Он пытался вырвать оружие у сотрудника СБУ и умудрился его вырвать, даже открыл огонь, один раз успел выстрелить, а дальше в борьбе погиб. Как именно погиб, его застрелили, либо сам он себя застрелил,
Это не
это
важно.
надо спрашивать службу безопасности. Он пытался
Но.
осуществить нападение на сотрудников СБУ. Уже
А
после того,
смотрите, но
как
он
его ударили.
реально в делегации был такой агент, и его изобличили и
Ну,
так далее.
вполне может быть, СБУ говорит, что так, неофициально, что
Да.
папка там сведений на него три тома.
Ой-ой.
Его, да.
Нормально.
Да.
Ну, война есть
Конкретно.
война.
Более,
Что делать?
да, поэтому
Война.
всякое может быть. Война
Да,
есть война,
война.
да.
Война есть война. Тут уже не до сантиментов. Никто не цацкается. Смотрите, Алексей, тогда, раз у нас еще... Мы уже 11 минут. Ну, ладно. Мы до того
Можем,
момента,
еще
пока вы
можем.
сможете. Пока вы
Да, да,
сможете.
да.
Смотрите, значит, что сейчас с беженцами? Потому что, по разным оценкам, уже больше миллиона беженцев. И они пересекают, как я понимаю, польскую границу. И им оказывает содействие на польской территории самое большое количество беженцев. Это беженцы откуда? Откуда они могут уходить, раз нет коридоров таких оформленных? Ну, с юга-то вообще, наверное, нету сейчас коридора. А из других мест? В основном
Это
откуда?
люди, которых, ну, трудно сказать, откуда. Это люди, которые уходили из района боевых действий. Как бы, да, вот когда поняли, что российские войска начали прорываться, Чернигов, Сумы, Харьков, да и Киев, то, потому что Гостомель, Буча и Ирпень это... Гостомель, Буча и
Ну,
Ирпень это
да.
совместно... Да, Гостомель, Буча и Ирпень это совместно, ну, наверное, 1700 населения, 600, поэтому вот там, как бы они сейчас заложники, когда успели уехать. И здесь надо понимать, что откуда уехали беженцы, очень трудно сейчас сказать. Важно, что поляки принимают как раз. Сейчас эйфория немножко, конечно, сходит, начинаются рабочие будни, но вообще не давали заплатить даже. В ресторане не могли заплатить или придорожные. Все платили поляки, покупали пакеты еду, ставили вообще Польшу, относятся нам как родным. Там полные, дети уходят в садики, в школы, там устраивают моментально, никаких проблем, не требуют никаких документов вообще. Фактически открыли границу, проезжайте на здоровье, принимаем. Причем это все страны делают, Румыния делает, это все Молдова, все, кто граничит.
Смотрите,
И Венгрия пошла на многочисленную сторону. Сегодня Украина присоединилась к центру НАТО, когда этого Венгрия блокировала, да.
ага. Да, просто мы, понимаете, перебиваем не потому, что мы перебиваем друга, а картинка скачет, скачет звук, мы не все видим, не все слышим. Но тем не менее, смотрите, а вот относительно дискуссии о бесполетной зоне, то есть, видимо, все-таки пока решили не идти на это обострение со стороны участников стран НАТО, и вот эта перспектива относительно Бухарестской девятки, формально это... Ну, как бы страны-члены НАТО вместе с Украиной, но какая здесь перспектива все-таки вовлечения в этих стран военных для того, чтобы обеспечить ну, миротворческую какую-то миссию или зону безопасности создать на западе Украины? Или, в конце концов, действительно пойти на то, чтобы бесполетную зону обеспечить или передать эти виды вооружений, чтобы эту бесполетную зону обеспечить? Какая все-таки здесь перспектива, несмотря на отказ?
Смотрите, президент Украины вчера дал оценку коллективной неспособности НАТО как органа принять соответствующее решение. Но он же сказал, что очень многие страны НАТО на двусторонней основе дают серьезную помощь. А во-вторых, он надеется, что по мере развития дискуссий в самом НАТО и верной оценки ситуации, и НАТО примет соответствующее решение. Так что с первого раза такие радикальные вещи, как вступление блока НАТО в войну с Российской Федерацией, не принимаются, конечно. На это требует усилия. Сегодня дало, что порядка 70% граждан США поддерживают введение бесполетной зоны в Украине. Вот, посмотрим. Я думаю, Америка, как любая демократия, не может игнорировать 70, мнение 70% граждан. Но на двусторонней основе отношения строятся. Вот сегодняшний птичкопад, который устроили российской авиации, показывает, что пока Украина достаточно надежно держит небо, посмотрим.
Смотрите, еще такой вопрос. Не знаю, следите вы, конечно, наверняка следите. Начали морозить имущество подсанкционных лиц. Там и олигархи, ну и ублюдки типа Соловьевых. Там вот у него сегодня на озере Кома, у него два дома, говорят, в горах еще один дом. Смотрите, ведь ситуация такая, что Украина, ну, война это деньги, нужны гигантские деньги. Какова, на ваш взгляд, перспектива и может ли повлиять на это украинская сторона, чтобы это имущество сразу уже начали сейчас с молотка продавать? средства, вырученные за продажу этого подсанкционного имущества, уже сейчас пошли на помощь беженцам украинским, на помощь в защите Украины, на поддержание инфраструктуры в Украине, потому что это будет мощнейший удар и очень сильный побудительный мотив для олигархии, для всей этой заинтересованной среды, чтобы как-то изменить эту ситуацию. Отнятие имущества, но лишение, все преступно нажитое, так сказать, путем, как известно в известном классике. Есть тут перспектива какая-то? Как-то повлиять на это можно, чтобы начали уже продавать?
Ну, это священное право частной собственности. Я не думаю, что Запад быстро решит эту проблему. Но нам оказывают материальную помощь. И мы, Верховная Рада Украины, приняла решение об аресте всей, изъятии всей российской собственности в Украине.
Да, это
тут,
я знаю.
Как бы, скорее от нас следует ожидать. Но я также знаю, что российские олигархи, общее совокупное состояние, которое превышает 90 миллиардов долларов, уже есть против войны и говорят, что...
Да.
Мы как бы против, мы хотели бы решить там. Ну и британцы лютуют больше всего. Я думаю, что если изъятие собственности ждать, то я...
Именно в Британии?
То это больше одних первых. Да, Минпромторг, насколько я помню, понимаю. Вот, я не думаю, что все будет быстро. Мы как бы, наша задача давать реальные оценки. Хотелось бы, но это займет какое-то время. Даже если это решение будет принято. После первых успехов, когда поняли, что Украина не проиграла ВСО, нам дали члены, проголосовали за государство-члены кандидат в ЕС там, и так далее. И сейчас, получается, фаза эйфории проходит, 10 дней, да, и вот начался переход в затяжную системную борьбу, так называемую. И, соответственно, процессы стали не эйфорическими, в том числе политические, а системно затяжными. Поэтому, если мы добьемся подобщей, это, я думаю, займет какое-то время.
Угу. Ну, то есть теоретически можно создать этот фонд, так делалось. Война, она, честно говоря, на вопросы гарантии частной собственности смотрит, мягко говоря, так, факультативно, условно, знаете. Но... Не было бы войны, может, и было бы такое право. А война началась, извините, тут уже как бы не получится, так? И какой-то фонд поддержки Украины, который бы мог бы формироваться и за счет продажи этой собственности, ее конфискации, о чем все говорили.
Безусловно, об этом говорили. Безусловно, это была бы очень сильная вещь, и, безусловно, над этим нужно и работать. И я вот сейчас благодаря тебе пойду и скажу еще раз высшему военно-политическому руководству страны, что это тема, которую надо прокачать.
Да, благо, да, благо это очень было бы здорово.
Тут недалеко. Да.
Да, ну, 18 минут, есть еще время?
Да, есть еще.
Как есть, раз вот, ага.
Одни журналисты не смогли, перенесли на 20 минут, можем спокойно.
Слава богу, слава богу. Да. Значит, тогда у нас вопрос относительно перспективы тех самых переговоров. Потому что, ну, со стороны они выглядят очень комично. Потому что они приходят и говорят, давайте капитулируйте. Ну, естественно, украинская сторона говорит, нет, мы не будем капитулировать. И так может бесконечно. Один раунд, второй раунд, третий раунд. Куда они могут вести и какая здесь вообще перспектива? И прежде всего со стороны Украины. Как бы... В этой ситуации как себя повести и что делать дальше?
Ну, здесь главная перспектива – это как бы гуманитарные коридоры для эвакуации жителей, прежде всего, Мариуполя. Вот, это тема номер один. А далее вся эта политическая рамка. Ну, во-первых, у нас строго договорено, что комментируют это только Давид Арахами и Подоляк, которые принимают участие в переговорах. А я, как бы, честно молчу.
Понимаю. Военный
порядок установили, кто что комментирует. Но логика понятна. Вот уже добились, по крайней мере, дискуссии о гуманитарном коридоре и попытки их предоставить. По-моему, это уже неплохой результат для этих переговоров. Что касается позиции, ну, несмотря на все надувание кремлёнчук, даже они говорят, что мы не можем оккупировать всю Украину, мы не удержим всю Украину. Это Лавров говорил, Путин говорился сегодня. И вообще это выступление Путина перед стюардессами сегодняшнее. То есть
да,
он
да,
нашел,
да.
Нашел перед кем вынужден оправдываться перед стюардессами, как бы, да, с объяснением.
Ну, он сам стюардесса практически для нас.
Да, да, да. Это, конечно, выглядит очень смешно и жалко, но я не могу комментировать переговоры, но я могу комментировать российские комментарии по поводу переговоров. Они выглядят очень смешной попыткой оправдаться. Вообще мало кто понимает. Мы это говорили, но не грех напомнить. Что когда наступающая сторона, которая рассказывает, что у нас абсолютное военное превосходство, на вторые сутки просит переговоров обороняющуюся сторону, это само о чем-то говорит, правильно? Mm-hmm. Все они же постоянно настаивают. Мы вообще первый раз отказали им. И переговоры сказали, знаете, что идите куда с вашей это сам. Я думаю, они будут снижать требования по мере понимания, что они уткнулись в военный тупик. Mm-hmm. Вот, уже пошло не по плану, уже поломано все, импровизировать не удается, попытка подменить качество управления количеством не проваливается. Спасибо, вот эти, я 3 дня ожидал их там активного наступления, не видно нифига, жалкие тычки. Ну, посмотрим, куда это приведет. Я думаю, что когда активная фаза закончится и уткнутся в позиционное бодание, просто потому что нет сил активного наступления, градус требований снизится. Но лицо они, конечно, придется держать, они будут стараться. Но сейчас они убеждаются, что не сломить нас даже авиационными ударами и артиллерийскими по инфраструктуре. Харьков не собирается сдаваться, Чернигов не то, что не собирается сдаваться. Харьков ходит в контратаке, Чернигов сбивает самолеты и тоже ходит в контратаке. Сумы полностью практически окруженные, обойденные, воюют, набирают пленных, там удевать уже некуда этих пленных и так далее. Ну, как бы, ну, на что? Что? Ну, не ломаемся мы перед угрозой превратить наши города в грозные, только злее становимся. Ну, и что дальше? Опять же,
Действительно.
вчера совет, позавчера был Совет Федерации, да, или вчера? Вчера. Я
Да,
уже
да.
дни поперепутались и
А
часы. Мы...
они не решились повестку
Правильно.
реализовать, не решились
Конечно.
с
Потому
мобилизацией.
что повестка с мобилизацией прикончит Российскую Федерацию просто на корню. По
Да,
их
да.
оценкам, они прекрасно понимают, что будет или бунт, или как минимум серьезное напряжение политическое. Во-вторых, их просто вооружать нечем, они не справятся с управлением. Как бы тут они с этими войсками не справляются, а пригнать сюда... И потом чем вооружать? Танки, которые мы видим, уже новые пошли, они уже ржавые, без динамической брони. И даже иногда катки разные. То есть в бой кидается все, что там хоть как-то заводится и едет. Можем представить себе, что будет, если мобилизовать еще 1100 или 200. На что их садить? Если Мосинки замелькали уже у так называемых войск ЛНР,
Да, что
винтовки Мосина, то можем себе
вы.
представить. Поэтому тут как бы понятно, что сказали, что Путин лично вынужден был заявить, что не будет мобилизации. А раз не будет мобилизации, понятно, куда свернула эта веточка развития событий. По мобилизации нет, ядерного оружия, понятно, тоже не будет, само собой. Значит, попадаются они сейчас вот этими тычками вертолетно-пехотными какими-то там в попытке пройти, уткнуться и возьмут паузу на удержание позиции. Они уже закапываются во многих местах, например, вокруг Киева лагеря делают стационарные, обкапываются от артиллерии и попытаются под переговоры, под даже временное прекращение огня, скорее всего, бить авиацией и Искандерами. И, наверное, накопить, создать силы на каком-то отдельном направлении еще. Накопить группировку из остатков резерва, собрать кучу и попытаться как решить одну задачу. Либо Мариуполь, либо Харьков, либо Киев, либо Николаев. Ну, максимум на двух. Опять же, пройдет определенный цикл, когда понесут потери, ничего не смогут сделать, и вот тогда совсем тупик уже. То есть на один рывок у них, на один-два рывка оперативных, я думаю, еще осталась и сила, и воля, и желание. Хотя уже, конечно, грустненько. Ну, посмотрим, провалятся и они, потому что мы-то каждый день усиливаемся. У нас же добровольцы разворачиваются
Ну
там,
да.
вооружаются, да, пополняют. Вы знаете, что в Украине на, не знаю, знают ли наши зрители, на один автомат шестеро желающих. Нас за взятки не берут воевать. Люди
А
просятся в передовые
не
части.
хватает стрелкового оружия для теробороны? Вот тогда не хватает, есть дефицит?
Ну, чуть-чуть не хватает, но скоро будет хватать. Проблема не в
Понимаю.
этом. У нас в боевые части люди платят по 5000 долларов. Все, что накопили, платят, чтобы стать офицером боевой части. И в тероборону за 1500 долларов дают взятки. Так не берут же, потому что переполнено. И очень списки ставят пятым-шестым кандидатам на должность, понимаете, да? Это же как бы тот неловкий момент, когда желающих стрелять в 10 раз больше, чем то, из чего стрелять. Вот. Но эта проблема-то решается, и мы будем только усиливаться. И вот тогда наступит перелом. Я думаю, что речь может идти, конечно, очень осторожные оценки, ну, до 7-10 дней, когда и в эти 7-10 дней посмотрим, вот для меня маркером будет ли еще одна попытка дернуться куда-то всерьез. Николаев, Киев, Харьков, Мариуполь, вот так, вот Запорожье может быть. И если нет, то считайте дела совсем плохи, если да, то будут плохи после вот этой попытки дернуться. И тогда уже абсолютно тупик, им придется очень сильно смягчать позицию, а вот борт номер один, который полетел сегодня в Вашингтон, российские, которые мы увидели на флайрадаре,
Да, видели.
показывал. Да, вот прямо сейчас пришло сообщение, еще два сбитых летчика над Одессой сегодня. Только что два
Да.
самолета. Ну, короче, черт, Black
Да,
Sabbath, то, что
это
называется, да.
явно. Ну, не
Да.
случайно они ввели уголовку 15 лет за фейки, так называемые. То
Да,
есть
да,
это
да.
же отражение этого всего. Ну, Россия
Конечно.
нынче уже тоталитарное государство, безусловно, но им нужно максимально вот в этот тяжелый период сохранять видимость. И он сам прокомментировал, сам Путин, что «не-не, мы, говорит, срочников не берем, не-не, у нас только контрактники». Это
Вот сегодня
специально из Совета Федерации.
в Киеве сегодня была пресс-конференция как раз со срочниками, которые там
Срочники
давали
есть. В
интервью.
плену есть
Срочники,
срочники,
да.
правильно?
О, их сотни.
Сотни срочников именно.
Сотни срочников. Есть и старшие офицеры, есть и младшие, есть и срочники. Так. Можете посмотреть киевскую пресс-конференцию сегодняшнюю. Там было человек 6 или 7 этих срочников. которые называют себя, показывают себя и так далее.
То есть тут он лжет, он лжец. Он
конечно, говорит, ну, конечно, он лжет, но надо же представить степень отчаянности положения, если вводится за распространение неверной информации 15 лет. Это как за госизмену, либо за убийство со всеми отягчающими обстоятельствами предумышленные. Там, как бы, ну, это значит в глазах российского руководства это сопоставимое по тяжести преступления. Нет, а это значит, что катастрофическое положение. Если они признают гибель старших офицеров, вот погибших вчера признали гибель полковника, командира бригады 810-й бригады морской пехоты, которая, кстати, брала Крым и помогала сбегать Януковичу, то добавляем нолик, умножаем на 2 и видно. Но я просто знаю, какое количество передовых командных пунктов мы уничтожили и штабов. Ну, я думаю, что генералов-то уже за десяточек, наверное, или под десяточек погибло. А уж полковников и прочих старших офицеров, целое управление частей, мы же по перехватам слышим, подразделения отдельных и так далее, ну, вынесены просто там со штабами, их нет. Если командующий армией убит, замкомандующий армией убит, начальник штаба одной из армий с пулей в животе в Беларуси, ну, как бы о чем мы можем говорить? И это же продолжается, продолжается, продолжается. У нас, знаешь, как шутят? Вовина тысяча оказалась правильной тысячей. Потому что 10 суток в этот и 10 тысяч потери, да, как бы на утро. Да. Конечно, шутки такие есть себе, но что есть, то есть. Да.
Что есть, то есть. Еще есть время или уже все? У нас,
ну, вот можем уже один вопрос и будем
заканчивать. Один вопрос. Все-таки сколько сейчас, если есть такая цифра, пленных российских военнослужащих, ну, куда их девают, где они сидят, что с ними происходит?
Ну, значит, они находятся часть в передовых подразделениях из-за боев, в том числе боев в окружении, да, полуокружении трудно вывести. Часть находится у центральных органов власти. Угу. Вот, часть находится в областях, скажем так, в разных местах и прочее. Но сейчас мы уже будем, скорее всего, принимать решение о централизации. Ну, как мы приняли его заранее, организовывать уже централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которые, кстати, довольно много, и они непростые, эти требования сложные, да, там определенные эти самые должны быть. Но речь уже идет о лагерях, потому что такое количество, что уже лагеря придется создавать. Уже не вмещаются просто как задержанных или арестованных, их держать не удается. Уже речь действительно пошла о лагерях. Сотни.
Все, я понял. Ну все, спасибо огромное. Да, даст Бог, спасибо, если Марк. Все будет хорошо, завтра тогда вернемся.
Завтра поговорим в это же время.
Да. Счастливо. Все, спасибо. Счастливо. Всего доброго. Да, спасибо. Спасибо и вам, все друзья. Завтра тогда увидимся с Алексеем тогда снова. Всем пока. Наш будет следующий эфир буквально через 32 минуты будет мой стрим. Так что не прощаюсь.